Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свободы» телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Иркутское дело, калмыцкое дело. В Иркутске судят участников массовых пыток заключенных. В Калмыкии арестованы сотрудники колонии. Народная 228-я. Как в России фальсифицируют дела о наркотиках.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Жителя Краснодара Алексея Овчинникова арестовали на 15 суток по статье о мелком хулиганстве из-за антивоенных высказываний в разговоре с женой в ресторане. Его супругу Олесю Овчинникову по той же статье оштрафовали на 1000 рублей, а кроме того составили против нее протокол о дискредитации российской армии. Семейную пару задержали в ресторане 30 января. По рассказам очевидцев, Овчинниковы ужинали с подругой. Один из посетителей услышал их антивоенные разговоры, сделал им агрессивное замечание, а затем вызвал полицию. Прибывшие в ресторан сотрудники Росгвардии уложили их на пол в наручниках и удерживали так в течение часа, после чего увезли в отделение. Жителя Тюмени Кирилла Мартюшева приговорили к 3 годам колонии за публичные призывы к экстремизму. Дело против него возбудили из-за видеосообщения в телеграм-канале «Нет войне», в котором он рассуждал о необходимости применения смертной казни к сотрудникам полиции, которые применяют насилие по отношению к собственным гражданам. Мартюшев вину не признает. А против жительницы Сочи составили протокол по статье о пропаганде нацистской символики или символики экстремистских организаций из-за статуса в WhatsApp. Об этом сообщают телеграм-каналы «Астра» и «Осторожно новости». По их данным, женщина написала в своем статусе «Слава Украине» на корейском языке. Журналиста Александра Невзорова заочно приговорили к 8 годам колонии по статье о распространении фейков о российской армии. Следствие утверждает, что он опубликовал в своих социальных сетях заведомо ложную информацию о действиях российских военных в Мариуполе и в Буче. Заведомо ложной российские власти считают любые сведения, противоречащие сообщениям Министерства обороны. Александр Невзоров находится за пределами России. Московский областной суд признал законным решение о лишении российского гражданства экологического активиста движения Fridays for Future Аршака Микичана и членов его семьи. Как пишет правозащитная группа «Первый отдел», сразу после заседания сотрудники полиции задержали его отца, а также брата активиста, который на заседании не присутствовал. Российские власти считают, что семья Макичана получила гражданство незаконно, предоставив в госорганы недостоверные сведения. Сам Аршак уверен, что поводом для лишения гражданства стали его антивоенная позиция и активизм. А российские консульства за рубежом несколько раз за последние дни отказали оппозиционно настроенным гражданам в выдаче загранпаспортов. Об этом пишет издание «Верстка». Так, например, российское консульство в Литве отказало Кристине Завьяловой, против мужа которой в России возбуждено дело о дискредитации армии. В октябре прошлого года он сбежал из-под домашнего ареста после того, как прокуратура запросила ему 6 лет колонии по делу о ценниках. То же консульство в Литве отказалось оформлять 2-й загранпаспорт бывшему координатору штаба Алексея Навального в Ярославле Елене Ликиашвили из-за неоплаченного штрафа. А в Канаде россиянку Елену Пушкареву отказались принять в посольстве из-за подписки на оппозиционную группу в Фейсбуке. Тем временем в России перестали принимать заявления на выдачу 10-летних загранпаспортов. В Гознаке объяснили это повышенным спросом и отсутствием микрочипов, которые встроены в паспорта. В Нижнем Тагиле в машине патрульно-постовой службы умер задержанный Сергей Шамрин. Медики заключили, что мужчина умер из-за травмы шейного отдела спинного мозга. Шамрина задержали 29 января, когда он шел по улице. По словам его жены, мужа бросили в служебную машину вверх ногами, травмировав шею. Когда его достали из машины, он уже не дышал. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий. Имена обвиняемых полицейских не называются. А команда Алексея Навального установила имена сотрудников исправительной колонии номер 6 Владимирской области, по чьей инициативе политика постоянно отправляют в штрафной изолятор. Об этом рассказывается в новом видеоролике на канале «Навальный Лайф». По утверждению расследователей, администрация колонии регулярно проводит совещания, как еще ухудшить жизнь оппозиционера. Совещание проводит руководитель колонии полковник Дмитрий Ножин. Действует он по указанию сверху, считают расследователи. Автор большинства рапортов в отношении поведения Навального – лейтенант Михаил Неймович. По данным авторов ролика, он лично представлен к Навальному и отслеживает любые его действия, которые можно расценить как нарушения. Также команда политика называет имена 9 членов комиссии, которые принимают решение об отправке его в ШИЗО. 25 января Алексея Навального отправили в штрафной изолятор в 11 раз за последние полгода.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Иркутске начался суд по второму большому делу о массовых пытках заключенных ангарской колонии номер 15. Среди первых подсудимых другие осужденные, так называемые разработчики, которых обвиняют в пытках заключенных по приказу следователей и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Пытками они выбивали из заключенных признание в участии или организации стихийной акции протеста в исправительной колонии 15 в апреле 2020 года. То, что это дело в принципе дошло до суда, большая удача, говорят правозащитники. По их словам, во время войны уголовные дела о пытках в российских тюрьмах и колониях все чаще стали разваливаться или затягиваться. В том же Иркутске, например, официально приостановлено расследование по уголовному делу о пытках заключенного, поскольку один из ключевых свидетелей, тоже заключенный, Руслан Абаев, предположительно отправился воевать в составе ЧВК «Вагнера». Теперь, чтобы следствие возобновилось, МВД должно его разыскать и вернуть. Однако адвокаты пострадавшего уверены, что на самом деле никто Абаева искать не будет, рассказывает Анастасия Тищенко.
В некоторых российских колониях есть традиция встречать вновь прибывших осужденных избиениями и пытками.
Я сказал, не пойду на... Я не пойду, сказал.
Скажи, у нас там.
Сейчас ты. Кого ложи-то, слышь, че?
Там не снимайся.
Через такой обряд в марте 2022 года прошел, например, Владимир Спиридонов в исправительной колонии номер 15 города Ангарск. Цель избиения – сломать заключенного, то есть заранее показать ему, что сотрудникам колонии и тем, кто им помогает, разработчикам или прессовщикам, так их называют на тюремном жаргоне, нужно подчиняться.
Э, на пузо, нахуй! На пузо, лёг!
О пытках Спиридонова правозащитники узнали случайно, когда московские адвокаты приехали в колонию к своим доверителям по делу о массовом избиении заключенных после бунта в ангарской колонии номер 15. С ними в апреле 2020 года происходило почти то же самое, что со Спиридоновым. Радио «Свобода» смогло получить видео следственных действий, в котором один из потерпевших, Михаил Тароев, рассказывает, как его из ангарской колонии после бунта привезли в СИЗО номер 1 Иркутска.
Завязали мне глаза простынями, руки связали, рот завязали простынями, ноги связали простынями и закинули его туда, куда-то под кровать. Вот сюда или куда-то вот здесь забросили под кровать.
Тароева в 127-й камере пытали как минимум четверо прессовщиков. Главный среди них был Алексей Говорин по кличке Псих. Он давал указания другим разработчикам, в том числе Николаю Шадрину. Вот его показания.
День, когда произошел бунт, в 4 утра примерно, постучались в пику. Получается, проснулся Псих, подошел к Психе, пришел Федяник. Получается, ну, это оперативник. Говорит, что на 15-й произошел бунт, сейчас поедут встречать жестко, встречать всех.
Били не только Тароева, но всех, кто поступал в Иркутский следственный изолятор номер 1 после бунта в колонии Ангарска. Вот что Тароев слышал и наблюдал, когда его закинули под кровать.
Мы взяли веник, штаны спустили, подняли с двух сторон за руки. И веник запихали в жопу, по-русски сказать. Черешок от веника. Вот таким образом издевались они.
В соседней камере происходили аналогичные действия. Там поступивших осужденных пытали уже другие разработчики, рассказывает потерпевший Александр Юганов.
Задержался. Сейчас меня повалили на пол. Здесь связали ноги. На меня сел, махнул.
Как ноги связали, можете показать?
Да, На меня, то есть пока мне ноги вязали, на меня сел, махнул, тут здоровый дядька здесь. Сел на него. прижал мне голову, ударил несколько раз по ней вот так. Потом взял мне руки и начал выворачивать мне кисти рук. То есть вот так вот в обратном направлении. И начал выворачивать, потом взял вторую и начал выворачивать мне вот так вот руки. Я орал здесь, прям громко орал. После чего подошел сотрудник и сказал, чтобы все происходило тише. И мне подложили подушку под голову. Ну и уткнули меня в нее, чтобы я орал в нее.
После бунта в ангарской колонии заключенных распределили не только в СИЗО номер 1 Иркутска, но и в соседний СИЗО номер 6 Ангарска. Пытали везде. Сейчас возбуждено несколько уголовных дел. В суде уже рассматривают дело против разработчиков, которых обвиняют в насильственных действиях сексуального характера. Дело против администрации колоний о превышении должностных полномочий пока расследуется. А дело, в котором потерпевшим признан Владимир Спиридонов, и вовсе приостановлено. Один из свидетелей, заключенный Руслан Абаев, завербовался в ЧВК Вагнера и, предположительно, уехал на войну в Украину. МВД поручено разыскать его. Правозащитники опасаются, что из-за вербовки заключенных на войну могут затянуться и другие дела о пытках в Иркутске и Ангарске.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной эксперт Фонда защиты прав заключенных Петр Курьянов. Петр, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я так понимаю, что вот буквально на днях вы были допущены судом еще в одно большое пыточное дело в Иркутске в качестве представителя заключенных, которые пострадали от пыток сексуального характера. И еще есть одно дело, которое вы уже давно ведете и давно им занимаетесь. Я вот о них обоих хочу вас расспросить, но сначала расскажите, пожалуйста, а что это за новая такая мода приостанавливать следствие по делам, связанным с пытками, из-за того, что кто-то, то ли свидетель, то ли подозреваемый, то ли потенциальный обвиняемый, отправляется воевать в составе частной военной компании в Украину?
Лично я сталкиваюсь с этим впервые. Но здесь надо сказать, что вот в этом уголовном деле по Спиридонову, которого избили в марте этого года, ВК-15 Ангарск, уже после того, как все эти пыточные дела были заведены, его избили, сломали руку, и на то есть даже заключение судмедэксперта о том, что причинен вред средней тяжести. Но в его прям в самом постановлении о возбуждении уголовного дела фигурирует три заключенных, ну, из состава разработчиков, так скажем. И, значит, статья, по которой было возбуждено уголовное дело, это 286, то есть по указанию сотрудников СИН. В общем, в этом деле заинтересованные лица, безусловно, администрации К-15 Ангарска. Ну и какая-то из них голова додумалась, что по приезду Пригожина на тот момент они не являлись обвиняемыми, следствие тормозило, следствие не привлекало их даже в качестве подозреваемых.
Это вот эти вот заключенные разработчики, так называемые.
Да. И дотянули до того, что как только Пригожин появился, к нему самого основного, Абаева, в общем-то, и отправили. То ли его уговорили, но это уже об этом история умалчивает.
Понятно. И вот теперь из-за того, что нет этого ключевого свидетеля, и стало все дело, рассматривать его не могут, да? То есть никак его продвинуть будет невозможно с двумя другими оставшимися вот этими участниками разработки, скажем так.
Формально, да, он действительно свидетель, но фактически он именно тот, кто наносил вот эти вот избиения деревянной палкой. И уже в январе стало известно, что дело приостановили в связи, значит, с розыском вот этого лиц причастных. Причем там в постановлении не, значит, поручить уголовному розыску разыскать лиц причастных к совершению преступлений, ни фамилии, ни имени. 8 месяцев уже вот это вот длится, все фамилии известны, с ними проведены очные ставки, допросы, протоколы. Все это есть, показания свидетелей, очные ставки с потерпевшим, с нашим.
Ну, совершенно все. Очевидно, что не хотят новое, не хотят новое дело пыточное. Пусть оно и маленькое, не такое большое, не с таким количеством эпизодов доказанных, как другие вот иркутские дела, которые вы ведете. Не хотели показывать. Здесь, вы знаете, обращает на себя внимание то, что вся эта история произошла в исправительной колонии 15, из-за которой все и началось, из-за которой, ну вот как вы говорите, сейчас и происходят вот эти вот суды, связанные с пытками многочисленными других осужденных, которых обвиняли в организации якобы бунта в этой колонии. То есть вообще никаких проблем у новой администрации колонии нет с тем, чтобы действовать уже вот обкатанными прошлыми методами, да, то есть как там, как были разработчики, так они остались. Как пытали заключенных, так и пытают.
В общем-то, да, вот это одно, и, собственно, почему так взялись мы за это дело, да, как только мы узнали, что там после возбужденных уголовных дел по пыткам вновь продолжаются вот эти вот избиения, чтобы довести его обязательно до конца именно по 286-й, потому что причастность должностных лиц, ну, она очевидна, ну, для слепому понятно, что чтобы пройти в карантин, в карантинное отделение осужденным, для этого надо согласовать проход с дежурным помощником начальника колонии, который открывает эти двери локальных участков и проводит туда. Плюс показания свидетелей есть о том, что стационарный телефон, это связь с дежурным помощником начальника колонии, и по нему говорили, мол, вот эти разработчики, все, мол, можно нас уводить вечером там к себе в барак. Они жили в другом бараке. То есть приходили туда, били к себе как на работу и уходили. Это невозможно сделать без ведома администрации. Здесь вот, ну, любой скажет.
Да, и тем не менее, вот кажется, опять не повезло. Кажется, опять только возбудили вот дело по нужной статье, и не идет оно, не работает. Я так понимаю, что с этой же проблемой правозащитники и адвокаты столкнулись и вот в тех самых больших иркутских делах пыточных. Там сейчас, ну, в одном из них, я так понимаю, на скамье подсудимых сидят 4 разработчика, да, из тех, кто сотрудничал с администрацией следственного изолятора номер 1 Иркутска. И, собственно, пытал этих заключенных, но пока до самой администрации дело не дошло. Расскажите, пожалуйста, как, что там с судом, как проходит судебное следствие?
Это уже второе, прошло 25 числа, второе большое уголовное дело, в котором на скамье подсудимых 4 разработчика. Это Курбатов, Гагарин, Олейников, Славгородский. И в уголовном деле 11 ребят официально потерпевших. Хотя, конечно, фактически их гораздо больше. Просто кто-то освободился, кто-то не хотел про это вспоминать и говорить. Кто-то, значит, ну, кого-то запугали, потому что запугивали какое-то время. Так вот, что мне бросилось в глаза сразу. То, что вот эти разработчики, которые на скамье подсудимых, вот эти Курбатов, Гагарин, Олейников, Славгородский, ведут себя, ну, откровенно вызывающе. Вы представляете, это сколько наглости надо иметь, чтобы так себя вызывающе еще вести, перебивать.
А в чем их обвиняют, вот коротко, можете напомнить?
132-я по преступному сговору, по предварительному сговору, значит... совершили преступление вот, сексуальное с применением насилия, преступление против половой свободы. Ну, изнасилование, да, другими словами. Кому-то бутылкой, бутылку вводили в анальное отверстие, кому-то скрученные вот А4 формата 4 бумагу, да, такую свернули, вот, кому-то веником, кому-то шваброй. Причем алгоритм действий был такой, что по одному закидывали, ну, прям вот буквально, кого в наручниках прям заталкивали в камеру, их эти 4 типа встречали, слева, справа, бух-бух, серия ударов, то есть подавляют волю как к сопротивлению, и избитого уже связывают заранее приготовленными простынями скрученными, связывают и уже начинают вот эти свои... сексуальные извращенческие действия.
А для чего? Почему вот так часто мы, когда слышим истории из российских колоний о пытках и изоляторов, о пытках там заключенных, постоянно возникает вот эти истории с сексуализированным насилием? Почему именно так?
Вот смотрите, применительно к ангарскому делу, значит, у меня такое мнение, что, ну, мы знаем из рассказов Юрченко, из того фильма «Два месяца до свободы» в Ютубе, где он говорил и о том, что когда уже произошел этот протест, да, произошла акция протеста ВК-15 в Ангарске, начальник управления, который, в общем-то, там руководил всем подавлением, жестким причем, он громко на весь плац всем крикнул, что теперь вы поедете... Ну, вот это вот слово, да, я просто не буду сейчас в эфире его озвучивать, в общем, заниматься вот этими всеми сексуальными действиями, да, сейчас вас там накажут недвусмысленно, об этом вот так вот крикнул на плацу. Ну и все, именно с его так называемое добро, его так называемое указание наказать всех тех, кто... причастен или не причастен к вот тем событиям, которые случились в апреле 2020 года.
Петр, вот смотрите, значит, сейчас два больших вот этих дела иркутских, ангарских. Всего 8, получается, разработчиков сейчас под судом. В одном процессе 4, в другом 4. 19 потерпевших всего тоже. В одном процессе 11 человек, в другом 8 человек. Как эти дела идут в суде? Насколько, по вашим ощущениям, судьи и сторона обвинения, да, те же самые прокуроры, которые сейчас должны как-то добиваться привлечения к ответственности этих камерных разработчиков, как они себя ведут в процессе?
По моим личным наблюдениям, в общем-то, еще даже не зачитывалось обвинительное заключение, пока некая подготовка. По судье я что-то конкретно сказать не могу. Вот лично мы к ней обращались с теми или иными ходатайствами, они были удовлетворены, судья приняла какие-то меры, о чем мы ее просили в ходе подготовки. Про судью я сейчас на данный момент ничего не могу сказать. Прокурор, который вот у нас одно заседание был один прокурор, другое заседание другой. Вот сейчас вот третий прокурор вроде, ну, я так понимаю, она уже будет доводить, вести все это дело по существу рассмотрения. Вы знаете, так в коридоре она понимает и ужасается, что на самом деле натворили вот эти вот нелюди. Вот чисто по-человечески она понимает все, она вот, ну, представляет государственное обвинение. Я не думаю, что она будет как-то это дело развалить. Но я тоже иногда ошибаюсь.
Спасибо большое, Петр, что нашли для нас время. Мы непременно будем возвращаться еще к этой теме и попросить вас рассказывать о том, что же происходит в судах по вот этим пыточным делам в Иркутске. Спасибо большое. Петр Курьянов, эксперт Фонда защиты прав заключенных, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В Калмыкии рассматривают еще одно дело о пытках заключенных. Потерпевшими считаются 8 осужденных из Дагестана. Среди них Магомед Атимагомедов и Давуд Курмагомедов, которые проходят обвиняемыми по другому уголовному делу об убийстве в августе 2022 года одного из сотрудников колонии. Но, по словам Атимагомедова и Курмагомедова, признательные показания в убийстве этого сотрудника колонии они подписали под пытками, рассказывает Анастасия Тищенко.
Говорить об исламе или молиться запрещено. Такие порядки были в калмыцкой исправительной колонии номер 2, где заключенных мусульман, по их словам, избивали и угрожали им террористической статьей за чтение Корана. В августе 2022 года в колонии произошла стычка. В результате один из сотрудников скончался на месте. Еще семеро получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело. Обвиняемыми стали уроженцы Дагестана Магомед Атимагомедов и Давуд Курамагомедов, по словам которых в колонии их пытали, рассказывает адвокат Курамагомедова Снежана Мунтян.
Даже после того, как наших обвиняемых были задержаны сотрудниками колонии, были подвергнуты жесточайшим пыткам. Это совершенно жуткое зрелище. Поверьте, я видела своего подзащитного буквально на 3-4 день после этих пыток. На нем не было живого места. Он был обварен кипятком. Он был избит. У него были заплывшие глаза. Он не мог видеть практически. Голова была в несколько раз больше нормального человеческого размера. Ну, правда, это очень жуткое зрелище.
Адвокаты и правозащитники добились возбуждения еще одного уголовного дела о превышении должностных полномочий. Предполагалось, что потерпевшими, кроме Атимагомедова и Курамагомедова, будут признаны еще несколько десятков человек. Но постепенно, по ходу следствия, заключенные отказывались от показаний.
По самым таким интересным стечениям обстоятельств, спустя какое-то время после того, как эта история уже стала достоянием общественности, эти молодые люди, эти осужденные, отказались от своих показаний, пояснили, что никаких претензий они к сотрудникам колонии не имеют, что их никто не избивал, никто не пытал, и вообще они сами себе нечаянно совершенно причинили увечья.
Теперь потерпевшими по делу о пытках считаются 8 заключенных. Обвиняемые – 5 сотрудников колонии, они арестованы. Но издевались над осужденными и били их гораздо больше сотрудников, говорят потерпевшие. Часть из них продолжает работать все в той же колонии, а те, кто все-таки оказался под следствием, ведут себя вальяжно.
Многие сотрудники, скажу я вам, которые принимали в этом непосредственное участие, с которыми мы виделись на очных ставках, совершенно никаких таких чувств не испытывают. Для них они ведут себя нагло, надменно, считают себя совершенно ни в чем не виноватыми, поэтому...
Потерпевших из калмыцкой колонии номер 1 перевели в соседнюю, номер 2. Там, по словам адвокатов, им, наконец, начали оказывать медицинскую помощь, а пытки прекратились.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной адвокат Аза Алиева. Аза, здравствуйте.
Здравствуйте, Марьяна.
Расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит, как идет, продвигается ли следствие по делу о пытках заключенных из Дагестана сотрудниками колонии?
Я хотела бы, Мария, начать с того, что на данный момент моему подзащитному Атимагомедову Магомеду предъявлено не только обвинение по статье 105 убийства, а также 105 через 30, это покушение на убийство, также 321 статья дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества. И 313 через 30 – это покушение на побег, 212 – это призыв к массовым беспорядкам. И я больше чем уверена, что это не окончательное обвинение. И к концу следствия и составления обвинительного заключения они созреют еще до каких-то обвинений, добавят еще несколько статей.
Да, Аза, давайте теперь с юридического языка на русский все-таки попытаемся это перевести. Значит, чего хотят от вашего подзащитного? Почему его пытали? Сейчас в чем обвиняют? По сути, что конкретно, по мнению следствия, он сделал? И как вам удалось все-таки добиться возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии, которые пытались, я так понимаю, способствовать получению признательных показаний от вашего подзащитного?
Марьяна, изначально Атимагомедов Магомед давал такие показания после того, как я прибыла в СИЗО и увидела его. Его первоначальные показания были такие: да, я хотел совершить побег, я к этому побегу, я этот побег планировал. И все это было непросто. То есть Атимагомедову неоднократно приходили из спецслужб, мы знаем каких, и говорили, что мы тебя будем дальше раскручивать по 205 статье. Это терроризм, экстремизм и так далее. С чем Атимагомедов был не согласен. Вот. И в связи с этим у него возникла мысль о побеге. Об этом мы ранее говорили. При побеге, при совершении побега, они с Курмагомедовым были задержаны сотрудниками. И вот тут сотрудники дали волю. Они пытали этих ребят двое суток. В принципе, в деле у нас, возбужденном по части 4, 286, идут 10 потерпевших. Но это были основные потерпевшие, которых вот, очень сильно пытали. Их обливали кипятком, мы об этом говорили. Их подвешивали за наручники, за спину надевали наручники, подвешивали. Далее пытки были, об них обжигали окурки. Их заставляли стоять на коленях, были пытки водой. То есть это напор воды шлангом заливают в рот, и человек задыхается. Далее они были, ну, это были ужасные пытки. И, конечно, у нас есть экспертное заключение, в котором вот именно телесные повреждения Атимагомедова указаны на 5 листах. И что странно, эксперт дает оценку, что это легкий вред здоровью. Хотя речи о легком вреде здоровью тут идти не может. Но это Калмыкия. Я думаю, что они все же друг друга покрывают.
Но, тем не менее, вы говорите, покрывает, но, тем не менее, вам удалось довести это дело до возбуждения, ну, вам удалось добиться возбуждения уголовного дела об этих пытках, что само по себе невероятно в таких условиях, в колонии, там же все довольно легко скрыть. Вот вы можете сказать, с каким сопротивлением вы столкнулись, когда добивались возбуждения этого уголовного дела, и что такое произошло, что все-таки привлекли к ответственности сотрудников колонии, начали расследовать их вину.
По поводу дела, возбужденного по части 4 статьи 286 в отношении сотрудников Марьяна, это явное превышение должностных полномочий с применением пыток. Причем санкции статьи предусматривает лишение свободы от 4 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности. Здесь у нас прогресс, да, который создал в первую очередь правозащитный проект «ГУЛАГу нет». Далее к нам подключился Джамал Алиев, это уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан. Я хочу сказать, что это единственный человек, который нам помог из элиты Дагестана. Вот. Далее отдельное им человеческое спасибо хочу сказать. Ну и, конечно же, благодаря моим многочисленным жалобам и обращениям, в том числе и Бастрыкину. Мы добились все же того, что 5 сотрудников, которые были виновны в применении пыток Атимагомедова и Курмагомедова, были задержаны. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса. Одному из них по части 3 286. И ему же Верховный суд Республики Калмыкия изменил меру пресечения на домашний арест. Вот как раз-таки... Этот сотрудник, который пояснял при очных ставках, будучи в статусе свидетелей, он пояснял, что он при задержании Атимагомедова и Курмагомедова вообще не присутствовал. С данным апелляционным определением мы не согласны, мы его обжаловали. Дальше я хочу сказать, что при проведении очных ставок, сейчас эти все сотрудники, 4 из них находятся в СИЗО, там же, где находится Курмагомедов и Атимагомедов, рядышком поселились. Вот. При проведении очных ставок с ними они всю вину свою отрицают. Более того, один сотрудник нанял 2 адвокатов, которые, мягко говоря, нам не дают работать на очных ставках. Дальше были исследованы видеозаписи, которые... Это небольшой такой фрагмент, который был восстановлен. На самом деле все видеозаписи, вы должны понимать, в колониях есть общий блок, и все видеозаписи записываются практически везде. Стоят видеорегистраторы, видеокамеры и видеорегистраторы. Так вот, с общего блока были стерты все записи, а также были стерты видеозаписи с видеорегистраторов, практически со всех. Вот. Но специалисты восстановили небольших 2 фрагмента, в котором мы видим, что мы увидели, да, в прошлый раз, когда мы приехали со Снежаной Мунтян на следственные действия, мы увидели, что сотрудники волочат тело Атимагомедова, он уже в бессознательном состоянии, и его забивают дубинками, ногами на тот момент, мы все это видим, причем дубинка его бьет тот сотрудник, который утверждал, что он на задержание, в принципе, не присутствовало.
А запросите, пожалуйста, я не могу задать вам вот такой вопрос, который может прийти в голову любому обывателю. А чего, собственно, вообще нужно защищать вот этих вот, как скажут, преступников? Они мало того, что были уже сидели в колонии, они потом они решили совершить побег. При побеге они убили другого сотрудника колонии. Вполне естественно, что остальные, значит, сослуживцы из чувства справедливого возмездия, там чего-то, ну, могли их, грубо говоря, побить. Ну, то есть, по-человечески, с обывательской точки зрения, вот это выглядит вполне логично. И нужно ли, в принципе, защищать таких людей? Вот как адвокат, что вы на это можете возразить вот, таким комментаторам?
Если люди отбывают уже наказание заранее какие-то совершенные преступления, так дайте им возможность нормально их отбыть. То есть, когда людей... А мы знаем, что исправительное учреждение номер 2 по Республике Калмыкия в 2013 году выявлены более 100 человек, которые были причастны как-то к 205 статье.
Откуда? Терроризму. Обвинение в терроризме.
У меня бывает вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, когда вы сажаете за 7 замков человека и специально создана эта система, чтобы соблюсти его права, интересы, он же там находится внутри. Как он может создавать ячейку? Как это вообще возможно? Неужели нет контроля над этим? И возникает вопрос, не специально ли это все делается, чтобы выявлять таких вот безропотных узников, чтобы были в их лице террористы.
И, конечно, для отчетности в смысле?
Когда парень молодой отбывает срок за угон машины, и ему приходят и говорят, ну ты не освободишься, мы тебя сейчас будем закрывать по 205-й. Конечно, я думаю, что это была чистой воды провокация, и ему, конечно же, захотелось каким-то образом совершить побег, но ни в коем случае не убить человека. Еще Атимагомедов, есть основания полагать, что здесь и 132-я, у нас не только основания полагать, у нас есть доказательства, у нас есть ёшик, который изъят, и эксперт установил, что... этим ёршиком насиловали Атимагомедова, на нем установлена его кровь, патожировые сотрудника установлены, но до сих пор следствие не возбудило по 132-й. Но если вдруг думать...
132-я, да, — это насильственные действия сексуального характера.
Да, совершенно верно, да. Если думать, что эти ребята, да, совершили преступление, накажите их по закону. Ведь им достаточно этих статей, чтобы они даже совершение, даже попытка покушения на побег 313, это до 10 лет.
Да, спасибо большое, Аза, за ваш комментарий. Мы следим за тем, как развивается это дело. Теперь в нем действительно довольно важный, существенный поворот, связанный с тем, что, наконец, привлекли каких-то сотрудников колонии к уголовной ответственности. Идет следствие, но мы будем с интересом следить за развитием этого дела. Спасибо. Адвокат Аза Алиева была на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Суд в Москве приговорил к 11 годам колонии 26-летнюю Евгению Макаренко. Ее обвинили в контрабанде наркотиков в крупном размере. В конце декабря 2021 года Евгения получила посылку с подарками на Рождество от друга по переписке из Америки. Он решил, что Макаренко, которая занималась боксом и пауэрлифтингом, пригодятся разрешенные в США наркосодержащие препараты и отправил их в Москву. В посылке полицейские также обнаружили почти 4 грамма марихуаны. Евгения Макаренко утверждает, что не подозревала о содержимом посылки и уж точно не просила прислать ей наркотики. Но следствие и суд ей не поверили, рассказывает Иван Воронин.
Жень, ну, скажи пару слов все-таки.
Ну, это капец, ребят.
Не ожидала такой. Обжаловать будешь?
Конечно, да.
11 лет колонии по делу о контрабанде за посылку, о содержимом которой осужденная Евгения Макаренко узнала позже полицейских. С жителем США, пенсионером Фрэнком Раучи, они познакомились несколько лет назад на форуме, посвященном неформальным движениям. Фрэнк – бывший хиппи. Много общались в переписке, по скайпу. Созванивались и втроем, с мамой Евгении. К Рождеству Фрэнк отправил в Россию две посылки с подарками. В первой, помимо сладостей и кистей для рисования, в качестве сюрприза оказались почти 4 грамма марихуаны и несколько более утоляющих таблеток, содержащих морфин и амфетамин. Раз эти препараты легальны в Штатах, наверняка легальны и в России, был уверен Фрэнк Раучи.
Активно она не жаловалась, но я видел, что у нее проблемы с коленями. Она много занимается, ходит в тренажерный зал, я думаю, у нее перенапрягались колени. Я видел это. Когда она долго сидела и потом вставала, у нее на лице была гримаса боли. Я спрашивал, «Ты в порядке?» Она отвечала, «Да, все хорошо, но я видел, что ей больно». Я знаю эти боли. У меня были рецептурные лекарства, и я подумал, ну, может быть, ей тоже их попробовать, может быть, они ей помогут. Я понятия не имел, что они запрещены в России. Я подумал, они, так же, как в Штатах, по рецепту.
Евгения активно занималась пауэрлифтингом и боксом. Ее друг об этом знал, вот и предположил, что препараты придутся кстати. В крайнем случае, она сама решит, стоит ли их принимать. Следов наркотиков в крови Евгении не обнаружено. Ее родственники и тренеры подтвердили, она вела здоровый образ жизни. Следствие же настаивало, это контрабанда. Причем оплата за якобы товар случилась неустановленным способом, в неустановленное время, в неустановленном месте, рассказывает мама Евгении Макаренко Наталья Егошина. По ее же словам, на обвиняемую давили следователи.
Ей угрожали, то есть она не будет признаваться, то на нее все равно, так сказать, в кавычках повесят другие статьи, и она, ну, я практически дословно цитирую, просто сгниет в тюрьме. Кроме того, ей не разрешали ни звонки, ни свидания со мной за то, что она не признает свою вину.
А во время одного из заседаний прокурор довел Евгению до слез грубой формой вопросов, рассказывает Наталья Егошина. Следователи изучили переписку Евгении с Фрэнком. Наркотики там не обсуждались. Но был разговор о джинсах Levi's. Следствие пришло к выводу, что обсуждение фасона и размера джинсов – это прикрытие. А на самом деле речь шла про наркотики. Те самые джинсы пришли почтой во второй посылке, уже после того, как было возбуждено уголовное дело. Фрэнка Раучи опросила адвокат Евгении Макаренко. Он был готов дать показания и следователю, и в суде. Уголовно-процессуальный кодекс России это вполне допускает. Суд опрос к делу не приобщил, мол, невозможно доказать подлинность перевода с английского. Вызвать переводчика на заседание отказался. Следователь допрашивать ключевого свидетеля не стал.
Естественно, затянув сроки, следствие уже не может себе позволить потратить еще 2 или 3 месяца для несвоевременного направления запроса о правовой помощи в США. То есть все возможные отписки, которые они могли сделать, они сделали с одной единственной целью – избежать направления этого запроса, потому что иначе пришлось бы ждать ответ. Ответ бы свелся к тому, что Фрэнк Раучи подтвердил бы позицию мою подзащитной. Этот ответ пришлось бы оценивать как полноценное доказательство. Возникли бы определенные сложности направления этого дела в суд.
Защита и мама Евгении Макаренко уверены. Свидетель, готовый подтвердить, что это он отправил наркотики, а сама Евгения ничего о них не знала, развалил бы дело. Полный текст приговора они еще не получили. Но и адвокат, и сама Евгения намерены его обжаловать.
Эта программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной основательница общероссийского движения «Свободу невинно осужденным» Светлана Шестаева.
Здравствуйте, Марьяна.
Светлана, здравствуйте. Насколько я понимаю, дела по наркотикам удобнее всего сфальсифицировать в России, и вообще по ним очень легко отчитываться полицейским для повышения, для демонстрации качества своей работы. С вашей точки зрения, вот такие истории, как с Евгенией Макаренко, это для них большая удача, то, что вдруг нашелся человек, не знающий, какие в России правила и какое отношение даже к марихуане и отправляет посылку. То есть вот готовое дело, контрабанда, 11 лет. И все отчитались, все рады, кроме, собственно, человека.
Это не просто большая удача, это большой сюрприз на Новый год. Насколько я помню эту историю, которая произошла с Женей перед Новым годом.
Угу. Да, сюрприз для всех причем.
Да, да, да. Особенно для мамы и ребенка. На самом деле, я сейчас по истечении стольких лет правозащитной деятельности уже не делю на наркотики дела, да, на наркотики, там, убийства и все остальное. Разделение в нашей организации идет четко по фальсификации материалов уголовного дела по любым статьям. Оно происходит до сих пор, и никуда это не делось. У меня сейчас в работе, в этом году уже, в новогодние праздники, все получают разные сюрпризы. У меня пришло еще 3 дела, которые вот, ну, как бы опять есть наркотические статьи, есть за убийство. И когда я начинаю делать анализ материалов предварительного следствия, как правило, на стадии предварительного следствия идет вот эта фальсификация. Понятно, что есть определенные законы, по которым должно следствие проходить. Честно, за свою практику я не видела ни одного дела, в котором бы были соблюдены все законы на предварительном следствии. Всегда есть какие-то ошибки. Когда ты об этом начинаешь писать в жалобах или обжаловать постановление о возбуждении уголовных дел, они просто это или исправляют, и в суд передают уже исправленный вариант, если ты это делаешь в момент предварительного следствия. Если ты это делаешь в суде, они уже поменять не могут сами документы, но тогда это признается технической ошибкой. Большому сожалению, что прокуратура, она забыла совершенно от второй своей обязанности, кроме государственного обвинения. Это защита интересов права и охрана права подсудимого. И, наверное, вот у меня до сих пор есть такое ощущение, что все помощники прокурора, которые должны, по идее, присутствовать в любом деле только по письменной доверенности или поручению от вышестоящего прокурора, у нас это тоже не принято, это тоже нарушение, они знают только 2 фразы. Ваша честь, я не возражаю, и я поддерживаю государственное обвинение. Все. То есть никакой другой диалог не происходит в судах. Если мы сейчас берем дело именно Евгении, то у меня уже, честно, как у мамы тоже Евгении, закрадывается сомнение, что имя Евгения в России, оно имеет какое-то вот уже нарицательное такое как бы имя в отношении наркотических статей.
Да, и здесь тоже очень важно пояснить для тех, кто не знает вашу историю. Вы на протяжении многих лет боролись просто как львица за свою дочь, которую обвинили по наркостатье, и наркотики ей подбросили в метрополитене в московском.
Ну, у нас был удачный вариант в плане того, что, ну, как удачный, по меркам вообще нашей защиты, с 13 лет мы все-таки снизили срок официально по приговору на 7,3, а по факту у нас получилось 6,7, по-моему, 6,6, в общем. В итоге она дома, все хорошо, но отдельная тема для разговора, я думаю, что это именно социализация и реабилитация после того, как люди приходят. Это надо просто отдельно уже разговаривать. Вернемся к наркотическим статьям. У меня сейчас в деле проходит несколько дел в работе. И там тоже есть люди, которых обвиняют в сбытии наркотиков, притягивая опять-таки к этим статьям. Когда у нас действительно прописывается в неустановленном месте, неустановленным лицом, неустановленное время, гражданин такой-то приобрел товар. Даже если ты подтвержденный экспертизой медицинской, наркозависимый человек, ты никогда не докажешь, что ты наркоупотребитель. Если у тебя есть пакетики какие-то нашли, значит, это только сбыт. То есть основанием для того, чтобы тебя привлекали по сбыту, да, то есть 2283 – это всегда наличие пакетиков.
Да, а это намного большая ответственность. То
это
есть...
больше срок, больше. Однозначно. Поэтому выгоднее, естественно, сажать по этим статьям. Потому что рабочую силу в колонии, которая нужна, никто не отменял. Дешевую. Да? А у меня есть мальчик, которому вынесен приговор в прошлом году в июле в район, значит, в Одинцове. У нас в Подмосковье, который выращивал марихуану у себя на пригородном земельном участке. Он употребитель наркотиков в течение 20 лет. Его посадили, обвинили тоже в сбытии. Хотя у него есть экспертиза, что он наркозависимый. У него есть разные кусты, которые он выращивал совершенно открыто. То есть он даже не скрывал, не задумывался об этом. Нет ни одного подтверждающего доказательства в телефоне или в компьютере, что он куда-то что-то сбывал. Нет ни одного показания свидетеля, что кто-то покупал. Тем не менее, его осудили на 8 лет строгого режима как покушение на сбыт. Есть несколько категорий дел, когда у тебя, допустим, сотрудники ППС ловят человека на закладках. То есть, действительно, человек пришел и начал закладывать. Вот у меня есть такие два дела, которые... Сейчас я объясню, к чему я это говорю. Несовершеннолетняя девочка раскладывает закладки. Когда оперативные сотрудники узнают, что она несовершеннолетняя, а это невыгодно, потому что срок маленький, потому что ответственность другая. То есть там будет осуждение, но оно другие сроки. Она говорит о том, что данные наркотики мне дал мой репетитор по музыке. Не доказ, вообще нет доказательств, но тем не менее привлекают репетитора, и у него идет осуждение, строгий режим на 11 лет. То есть, да, когда это выгодно сотрудникам полиции, они находят человека, который является передатчиком наркотиков, оптовиком.
Крайним.
Крайним. А девочка, она как бы уходит, ну, там тоже много нарушений в деле, но в итоге там условное. Второй вариант почти точно такой же. Когда девочку точно так же, она закладывает закладки, подъезжает сотрудники ППС, и она им честно говорит, я не знаю, что я раскладываю, я устроилась на работу. Я туда положила, туда положила, туда положила. И она все показывает. Она полностью сотрудничает со следствием. Она дает все координаты и контакты людей, которые ее приняли на эту работу и дали товар. Тем не менее, они их не ищут. У нее также выделение, отдельное производство, как бы якобы об этих оптовиках. Но она осуждена именно с формулировкой «в неизвестном месте, в неизвестное время». Приговор 8 лет.
Почему не стали искать? Ведь как бы борются же с оборотом наркотиков, борются же не как бы, по идее, не с наркоманами, не с закладчиками, а с теми, кто на этом деньги зарабатывает, кто все это распространяет. Почему дальше-то не пошли?
Марьяна, мы в течение 8 лет пытаемся понять, почему дальше никто не идет, потому что в каждом уголовном деле по наркотикам, когда это идет, действительно ловят на сбыте, да, там всегда есть лицо, которое по факту эти наркотики принес, отдал и предложил продать и заработать. Сначала у меня было понимание того, что это нужно только для галочек, что надо раскрыть именно такие преступления. Потому что когда-то было действительно выпущено постановление, да, которое было запланировано посадки ежеквартальные по каким-то статьям. В этом квартале мы сажаем по 228 прим, в этом квартале мы сажаем количество осужденных, прям прописано, допустим, по 105 статье, там следующая педофилия и так далее. Теперь, мне кажется, оптовики, которые приносят эти наркотики, возможно, являются агентами, которые специально провоцируют людей, давая рекламу трудоустройства, для того, чтобы потом кто-то раскрыл эти преступления. То есть вот я сейчас думаю уже именно так. Ну, потому что другого объяснения у меня нет. То есть если бы у нас действительно хотели найти оптовиков, у которых лежат там где-то в гаражах килограммы, да, вот этого всего, но это один раз пришли, раскрыли, и все, дела закончились. А здесь получается, что по 3 грамма, по 4 грамма, по 28 грамм, да, то есть... маленькое количество, но таких много. Учитывая ситуацию сейчас в России, о том, что действительно есть какая-то часть там безработных людей, продукты, ну, цены на продукты повысились, там на жилье, там коммуналки. Люди пытаются найти какие-то варианты дополнительного заработка. А некоторые просто реально там единственные работы. Они смотрят в объявлениях, они даже не знают, что они продают.
Курьер? Да, Они часто просто как курьеров.
Да им даже никто и не говорит, что ты курьер. То есть сейчас настолько извращенное преподнесение этой информации, что человек, приходя куда-то, он вообще думает, что там не то. Смотреть нельзя, только надо передать, может быть, там какие-то вещи, письма и так далее. Понятное дело, что тот, кто сталкивался, или тот, кто в теме наркотических вот этих вот всех вещей, он не пойдет на такую работу. Но есть умные, а есть неумные.
Светлана, большое вам спасибо. Основательница общероссийского движения «Свобода невинно осужденным» Светлана Шестаева была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».